Иран уничтожит Израиль, как только получит атомную бомбу.
А теперь представьте себе, что 10 тысяч тонн тротила упадут на страну размером с Нью-Джерси. Это недопустимая угроза.
Смерть Израилю – государственная доктрина Ирана. Поэтому Израиль бьет первым, бьет по всем объектам и субъектам, которые для него составляют понятие «ядерная программа Ирана». И, конечно, получает ответ. Ненависть. Она действительно такова, что представляла угрозу для самого существования государства Израиль? В нашей дискуссии участвуют журналист Фуат Аббасов, Азербайджан, математик Махмуд Аль-Хамза, Сирия, дипломат Аркадий Милман, Израиль.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В 1978 году, за год до победы Исламской революции, ее лидер, тогдашний Аятолла Хомейни, дал интервью, в котором его спросили, как изменится отношение с Израилем на тот момент отличное у Ирана в случае победы вот этой самой революции.
Если шах падет, и вы придете к власти, как изменится отношение Израиля и Ирана? Мы резко сократим отношения с Израилем, потому что он враг и агрессор. Значит ли это, что Израиль перестанет получать иранскую нефть? Нет, это значит, он больше не будет ее получать. Больше не будет нефти. Больше не будет нефти.
No more oil from Iran for Israel.
That's right.
Но вы видите, что тогда это было только сокращение, замораживание некоторых отношений. Мы не будем давать эту самую нефть. Это было на тот момент. Прошли годы, 34 года прошло, и в 2012 году его преемник Али Хомейни произнес свою знаменитую речь про раковую опухоль, которую нужно истребить. И эту речь с удовольствием подхватил лидер Хизбаллы.
Сионистский режим действительно является раковой опухолью в этом регионе, и он должен быть отрезан, и он будет отрезан.
Смерть, смерть Израилю.
Имам Хомейни очень реалистично и точно описал Израиль, назвав его раковой опухолью. Это раковое существование, и мы все знаем, что рак естественным образом распространяется в организме и разрушает. И что единственное решение проблемы рака – искоренить его, не сдаваться ему, не давать ему шанса. Этот Израиль представляет собой постоянную и огромную опасность для всех стран и народов этого региона.
Смерть Израилю, они кричат в парламенте, на улицах. Это было еще до последних событий. С нами на связи Аркадий Милман, дипломат в прошлом, посол Израиля в Москве. Здравствуйте, Аркадий.
Добрый вечер.
Можем ли мы считать, что вот этот вот тезис «уничтожить Израиль» является государственной доктриной Ирана, и что он звучит безотносительно к слову «если». Если они нападут, тогда мы их уничтожим. Просто в чистом виде уничтожить, без «если».
100% это государственная доктрина иранского режима, начиная с 1979 года, и Хомейни выступал с такими лозунгами, и Хоменеи сейчас. Это террористический режим, экстремистский. Они фактически против всего мира и даже против своих единоверцев, других мусульман, которые не придерживаются шии. Это такой режим, это вот такой террористический режим, который существует десятки лет. И сегодня он подвергается своему, наверное, последнему дыханию. И, наверное, в конечном итоге он падет, так как это выглядит сейчас. по всей вероятности, он падет. Тем более, что вот сейчас мы вот в эти минуты начинается заседание у Трампа с его ближайшими советниками по вопросам безопасности, и там решается вопрос, будут ли Соединенные Штаты присоединяться к действиям против Ирана.
Аркадий, вы сказали только что, что это такой режим. Но ведь у него же нет в концепции уничтожить целый список стран. У него присутствует именно Израиль. То есть все-таки Израиль они выбрали центром своей вот ненависти. Почему именно Израиль и в чем природа этой ненависти, которая ведь в стране до 1979 года, ну, то ли ее не было, то ли она не ощущалась так остро, и уж точно она была не возведена в ранг государственной политики?
Ну, это и простой, и очень сложный вопрос. Я объясню, почему. Во-первых, не только мы сатана в глазах этого режима, но и самая главная сатана – это, конечно, Соединенные Штаты Америки. Тут у нас конкуренция. Может быть, они считают иногда нас больше сатаной, чем американцы. Второй момент. Западная цивилизация для них – это тоже сатанинская цивилизация. Если обратить внимание на действия этих людей, которые любят посылать свои семьи в западные страны, во Францию, там другие, в Германию и так далее, но, в принципе, ведут подрывную деятельность, и, в принципе, их цель тоже посеять хаос в этих государствах тоже. Все это исходит из каких-то, ну скажем так, идеологических концепций, которые считают... Кстати, они Израиль не называют государством Израиль, они называют это сионистское образование, обратите внимание. И они как бы пытаются сказать, у нас нет ничего против евреев, но вот сионистское образование мы не любим. И вот, пожалуйста, у нас там живут евреи. Они, правда, подвергаются всяким там ограничениям. Существуют так называемые придворные евреи, которые получают одно место в парламенте для как бы представлять голос маленькой еврейской общины, которая находится в Иране. Но этим людям там приходится в Иране очень непросто, это еврейской общине. Ну вот как бы такая ситуация, то есть объяснить вот эту пещерную ненависть очень сложно
зоологическую.
Объяснить. Ну, вот так они себе представляют.
А вот, Аркадий, соотношение ненавидящих и не испытывающих вот на физиологическом уровне этой ненависти, это примерно известно или мы не можем? Мы слово «вся страна» можем употреблять или не можем употреблять? Или
нет,
большинство?
Мы не знаем.
Мы не знаем.
Мы не знаем.
Мы не знаем.
Мы не знаем, что там точно происходит. Мы понимаем, что есть очень, есть большие общины иранцев, которые покинули Иран после прихода к власти Хомейни. Существует большая община иранских экс-патриот, например, в Лос-Анджелесе, да, или в Лондоне. Существует большая община иранских евреев в Израиле, да, в странах, других странах Латинской Америки. В самом Иране есть оппозиционные группы, в самом Иране мы свидетели различных протестов, но нам сложно понять, какой именно процент, сложно оценить, сложно сказать, кто за, кто против. И потом Иран – это многонациональная страна. Курды там явно против. Балуджистан, он тоже не совсем как бы лояльный, и те, кто населяет эти регионы. Там сложно сказать, кто за, кто против. Но даже сам президент Пожескян, он наполовину азербайджанец. Хомейни тоже был азербайджанцем, кстати, если уже на то пошло.
То есть дело не в национальности вовсе.
Дело не в национальности, дело в промывании мозгов. Это самая страшная вещь. Дело в том, что на протяжении многих лет промывали мозги. Есть часть населения, которая этого не поддалась, а есть часть, которая... верит точно так, как люди плакали, когда Сталин умер.
И Аркадий,
что?
Вот...
И сегодня Путина обожает и считает, что он великий, он прямо божий намазанник на земле.
Ну, есть такие, что? Да, есть такие. Мы тоже не знаем, кстати, точно их процент. Аркадий, вот ваш, сейчас завершая эту нашу с вами короткую первую часть беседы, чтобы передать слово другим гостям, вы, конечно, отвечаете на вопрос, который мы сегодня задаем аудитории, был ли у Израиля другой выбор, вы, конечно, отвечаете нет, другого выбора не было.
Я объясню, почему другого выбора не было. Потому что Иран, по данным израильско-американской разведки, перешел этот тот Рубикон, который, в принципе, был для нас самым главным, самой главной экзистенциальной опасностью. И это экзистенциальной угрозой. И это желание превратить вот этот обогащенный уран непосредственно в боеголовки, прикрепить их к баллистическим ракетам и так далее. Они начали фактически производство ядерного оружия. Все, это ядерное оружие. Куда оно должно было быть направлено? На Израиль. Тут ответ очень простой.
Спасибо вам за этот ответ. И с нами на связи Махмуд Аль-Хамза. Махмуд, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада вас видеть. Абсолютно те же вопросы. Считаете ли вы, что уничтожить Израиль – это государственная политика, это просто доктрина, это чуть ли не национальная идея Ирана. Они хотят его уничтожить. Если бы они получили это оружие, атомную бомбу, она была бы сброшена на Израиль. Считаете ли вы так?
Я не думаю так. Я все-таки думаю, у этого иранского режима, именно исламского, пресловутого исламского, после того, как брали шах Ирана, который был самым хорошим союзником США, кстати. Его брали почему-то и помогали прийти к власти вот таких фанатиков, таких дураков, как Хомейни и экспорт революции исламской. Это все одни лозунги. Я думаю, у них в стратегическом плане они не против Израиля. У меня такая точка зрения. Но они служили вот американцам, служили даже израильской политике в чем-то, и им давали возможность, ну, вспомните, кто отдал Ирак Ирану? И американцы. Зачем? Зачем, когда воевали эти десятки лет врагу иракского народа, зачем сделать Ирак в руках Ирана? Потом Иран распространился в Ливане. Хизбулла стал государством внутри Ливана. В Сирии тоже режим Асада и стал тесной связи с иранским режимом. Хусити. Все это на глазах у американцев, когда могли их остановить, могли их ограничить. Да и Израиль тоже, сколько лет он, конечно, давно предупреждает и говорит об опасности ядерной программы. Я это понимаю, конечно. Но на самом деле они одни лозунги против Израиля, против Америки. И в тот же момент, я уверен, они готовы завтра хоть подписать какие-то договора с Америкой и начинать работать с Западом. Но им нужны эти лозунги против Израиля, против там Америки, большой сатана, маленький сатана. Все это лозунги.
Это для кого? Вот это для своего населения. Для кого эти лозунги? Для соседей? Для кого? И из этих лозунгов населения. В итоге получается то, что получается, что эти лозунги в конце концов обращаются в реальность. Если Израиль за чистую монету, он говорит, если враг говорит «уничтожу», то мы должны ему верить, говорит Израиль.
Ну, я понимаю, Израиль как бы волнуется, это ее право, конечно. Понятно, что доверять режиму иранскому нельзя, это понятно. Но на самом деле у них другие цели. Они хотят... Почему этот конфликт между Израилем и Ираном? По моему мнению, потому что иранцы, они сыграли какую-то роль в регионе. Они же говорили, что у нас 4 столицы арабские, это уже в наших руках. Багдад, Дамаск, Бейрут и Санаа. И они уже просто перешли все красные линии. Они стали соперничать Израилю и Америке в регионе. Они стали чувствовать себя чуть ли не великой державой, но региональной державой. Но если у них будет оружие ядерное, то они будут уже диктовать свои условия. Мне кажется, вот эта борьба, она не борьба существования Израиля. Я не думаю, что у них такие цели.
То есть борьба за лидерство, скорее борьба за лидерство в регионе, вы считаете? Таким образом,
вот именно, да.
Ваш ответ на вопрос, был ли у Израиля выбор, вы считаете, был?
Ну, нет, наверное, сейчас нету выбора у Израиля.
Все-таки нет.
Потому что они перешли границы, красные линии, они хотят, обнаглели, как если по-русски говорить, или они стали чувствовать себя, вообще никого не слушаться. неуправляемый. Поэтому, видимо, американцы, израильтяне решили ставить им барьер. Стоп. Mm-hmm. Больше нельзя вам увеличиться и стать сильнее. Это опасно для Израиля, для других. И действительно, когда вот был Хизбулла, был режим Асада, они чувствовали себя лучше. Сейчас, конечно, Израиль внес очень сильнейший удар этой оси, иранской оси, и Хизбулла уже сломлен, и режим Асада упал. Зато сирийский народ платил дорого за это, пока к этому пришли. И вот иранцу, я думаю, что нужно ставить ограничения. И вообще-то я мечтаю, чтобы свалили этот режим.
Поставили. Ограничения поставили.
Очень опасен.
Вопрос, что дальше? Махмуд, ваш ответ. Вот сейчас мы будем обращаться к новому гостю и к нашим гостям с новым вопросом, который я вам задам первым. Что дальше? Могут ли эти отношения вернуться к образцовым отношениям 70-х годов? Насколько эта ненависть проникла, уже пропитала поколение нынешнее иранских граждан?
Это политика, официальная политика. Когда меняется этот режим, и люди меняются, нету у иранского режима больше ненависти к арабам, мусульманам, суннитам, чем к Израилю. В 100 раз. Угу. То есть у них другие цели, другие приоритеты. А для них именно хотят они вернуть Персидскую империю, использовать религию и конфессии. И, конечно, как влияет на арабскую и исламскую общественность? Через ненависть к Израилю. Они играют на чувства простых людей, в том числе и иранцев. Но когда этот режим поменяется, люди станут думать рационально уже. Зачем ненависть к другим странам? Я понимаю, мы можем критиковать политику. Но к людям разные этнические, религиозные принадлежности надо сочувствовать. И, кстати, ислам известен, что именно при исламском государстве, вспомните, в Андалусии, Испании, прекрасно жили и христиане, и мусульмане, и евреи, и процветали.
То есть, Махмуд, сменится режим, сменится настроение.
Да, думаю, да.
Спасибо вам большое. Для того, чтобы продолжить этот разговор, мы напомним, какими были эти отношения. Вот эту радужную картину того, что существовало в 70-х между Ираном и Израилем, послушайте, пожалуйста, от одного из аналитиков израильских.
Это были отличные отношения, это были не отличные отношения, это были образцовые отношения в регионе Ближнего Востока. На мировом уровне Израиль входил в первую десятку торговых партнеров Ирана. Были отношения различного на всех возможных направлениях, и в научной, и в технической, и в военной, и в области разведки, и все, что только хотите. Хотя надо сразу сказать, что это были отношения, которые были в статусе де-факто, а не де-юре, то есть, вообще говоря, отношений с точки зрения соседних стран не было. То есть отношения не были зафиксированы, потому что Иран всегда боялся реакции со стороны арабов. Но это были все равно хорошие отношения. Я приведу только маленький пример. Из Бен-Гуриона, из аэропорта Бен-Гурион в Тегеран летали 5 рейсов в неделю, которые были всегда переполнены. Ну, можно много других примеров привести. В общем, были хорошие отношения, вполне нормальные, вполне дружественные, вполне конструктивные и для обеих сторон очень даже полезные.
Итак, с нами на связи Фуад Аббасов. Фуад, здравствуйте, журналист, Азербайджан, сосед всего того, что происходит.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Фуад.
Очень приятно вас снова видеть.
Я тоже. Я так рада, вы себе не представляете. Да, после наших московских посиделок. Да. Спасибо, да, Фуад, да, за эти приятные воспоминания. К сожалению, они вот меняются в такую сторону, в которой мы сейчас оказались. Да. И, Фуад, пожалуйста, вот ваш ответ. Считаете ли вы, что на уровне идеи, практически национальной идеи, в Иране существует вот это стремление уничтожить Израиль, что это цель? Независимо от того, есть ли для нее повод конкретный, информповод, как говорят медиа, или нет?
Вы знаете, если верить декларации аятолл иранских, то такая цель существует. Они это декларируют всему миру. И они как будто бы все свое существование строят на том, чтобы уничтожить государство Израиль. И, может быть, и на этом и держится вся власть иранских аятолл. И без Израиля и само существование Ирана тоже остается под вопросом. И, может быть, даже и они больше всех не хотят исчезновение государства Израиль, так как это приведет исчезновение самого Ирана, не будет никакого повода или такого существования. И если исходить из этой логики, Израиль нужнее Ирану больше всех, чтобы оставить аятолл у власти и преподнести это своему населению. Вот почему мы существуем. Мы работаем против государства Израиль, и пока Израиль существует, мы будем с ним бороться. Вот я вот такую логику вижу.
То есть, скорее, вы в ликвидацию, вы как идею, не особенно верите. Вы не считаете, что, получи они бомбу, они ее тут же вот бросят на Израиль, чтобы его больше не было у них под боком?
Я не думаю, что бомба специально делается для того, чтобы бросить его Израиль, потому что у Израиля намного больше мощностей для того, чтобы ответить на одну единственную или пару бомб, которые были изготовлены с поддержки российских атомщиков. Это всем известно. Но скорее всего, это фактор сдерживания, как во всем мире. И Иран просто хочет себя обезопасить на всякий случай, как это делает, допустим, Пакистан, да, со своим ядерным арсеналом против Индии. Поэтому то, что сейчас происходит, мне кажется, что никакой связи не имеет с ядерной программой Ирана. Мне кажется, что и в Азербайджане, я думаю, что не только мне кажется, многим так кажется, что все происходящее заранее запланированная политическая акция. И многие связывают это и с Украиной, и с Россией, потому что, если помните, денуклеаризация Украины тоже была инициативой России, и Россия обещала никогда не напасть на Украину и не воевать с Украиной ради той или иной цели. А нуклеаризация Ирана тоже российская программа, и в итоге все приводит к российско-украинской войне. И здесь бытует такое мнение, что все это делается для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности, и не только мировой общественности, но и США, и Европы, и западный мир от российско-украинской войны и концентрировать все
на Иране. Вы понимаете, это слишком кровавое отвлечение, слишком страшное и кровавое. Люди сейчас в обеих странах в бомбоубежищах сидят, и сколько погибших, вы сами знаете. Скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас идет голосование. Был ли у Израиля выбор другой? Сейчас, на эту минуту, 67% считают, что выбора не было другого. 33% все-таки считают, 34%, что он был. Ваша точка зрения, вот то, что сделал Израиль, он первым ударил. Он не должен был этого делать? Или должен был, или другого не было у него выхода?
Я считаю, что у Израиля самостоятельного решения по поводу удара по Ирану не было. Это решение было принято со стороны США, и у них не было варианта отказаться от такого выбора. И они просто были перед фактом ударить по Ирану или ударить по Ирану. И в данном ситуации у Израиля не было другого шанса, не было другого выбора, потому что переговоры, какие-то возможные дипломатии там, и так далее. Такого просто не было.
То есть вы считаете, что Соединенные Штаты приказали им ударить, и они выполнили приказ? Да. Вы так считаете?
Я считаю, что это был приказ
зачем
из
это
Вашингтона.
А зачем Соединенным Штатам развязывать эту вот бойню кровавую на этом пространстве? Зачем это?
И множество разных причин может быть связано с этим. Как я до этого сказал, это может быть в том числе и провокация со стороны Вашингтона по отношению к России насчет российско-украинской войны. То То есть я вам и до этого говорю, что это может быть с рук Москвы сделано, да?
Нет,
что
то есть, подождите, хорошо, хорошо. Нет, вы объясните. Провокация Вашингтона по отношению к украинско-российской войне. В чем смысл этой провокации? В чем ее смысл?
Отвлечь внимание от российско-украинской войны и мировой общественности.
Зачем?
К ирано-израильскому... Ну, для того, чтобы, скорее всего, для того, чтобы у России и Ирана были какие-то возможности для переговоров. И мы знаем, что Трамп хочет с момента прихода во власть прекратить войну России и Украины. Различные варианты могут быть.
То есть, фактически, вы думаете, что Вашингтон хочет отвлечь Россию от войны с Украиной? Не мировой, не внимание общественности, а Россию. Отвлечь и переключить Россию на Иран, на это разруливание.
Это тоже не исключено. Не исключено, вы хорошую идею дали, потому что если вот таким образом Россия будет на стороне Ирана, а мы знаем, что С-400 сейчас очень массивно защищает иранское небо от израильских ракет, и для России это открытие второго фронта. И если Россия будет разделяться на два фронта, Иран фактически превращается в полигон войны США против России, и таким образом, Америка достигает своей цели открытия второго фронта против России. Это тоже хорошая идея.
Вот. И ваш вопрос, ваш ответ на вопрос о ненависти, о том, насколько она велика, до какой степени, что эти времена, с вашей точки зрения, не могут или могут вернуться с 70-х годов, когда эти две страны жили достаточно дружно, достаточно мирно.
Я считаю, что эти времена обязательно вернутся. Другого варианта нету. И сейчас положение иранских властей, а не просто властей, а иранского режима, режима аятолл, очень сильно пошатнулся. И ничего хорошего из этого для аятолл не будет.
Спасибо, уважаемые гости, за этот разговор. Будем надеяться, будем верить. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.